Друзья, мы работали над выпуском о комедии «Джаваншир» почти год. И, наконец, настал мой любимый момент, когда я могу поведать вам, как все начиналось. Гамида Джаваншир, супруга и соратница Джалила Мамедкулизаде, первая женщина, выступившая на съезде, открывшая совместную школу для мальчиков и девочек, заложившая основы женского предпринимательства и известная многими другими достижениями. Сначала лицо Гамида Джаваншир поманило меня с пиджака местного дизайнера Навин. Так началась цепочка событий. На моем телеграм-канале прошел месяц, посвященный Джалилу Мамедкулизаде. Затем была встреча в Москве с правнучкой Гамиды Ханум Гамы Меликовой. Как раз в это время она делилась в своем инстаграм постами о знаменитой прабабушке. И, наконец, знакомство с Мехрибан Визир, биографом Гамиды Ханум. Потянулись бесконечные дни и ночи в обсуждениях эпизодов из ее жизни, попытках проникнуться мотивами ее поступков, чувств и устремлений. Крутой нрав, храбрость, стойкость, невероятная энергия и сила духа в сочетании с заботливостью и чуткостью — такой Гамида Ханум предстала в нашем воображении. В довершение выяснилось, что судьбоносная встреча Джалила и Гамиды произошла 13 октября, аккурат в мой день рождения. Сомнений не оставалось. Это снова они, знаки, которые вели нас на протяжении всего года. Так появились 13 историй о Гамиде, 13 рассказов о ее подвигах. Иначе не назовешь исключительное деяние этой отважной женщины, родившейся не в том месте, не в то время, но сумевшей сломать все стереотипы и вписать свое имя в историю родной страны. Эти 13 эпизодов вам расскажут наши 13 современниц, продолжательниц и наследниц дела Гамиды Джаваншир. Особо хочу отметить, что главы для чтения подбирались в соответствии с характером и родом занятий наших гостей. Огромная благодарность Гюнель Анаргызе, Гаме Меликовой, Иле Мамедовой, Нигяр Арпадараи, Ани Брагимбековой, Арзу Джаид, Лейли Салаевой, Суат Гараевой, Зейнаб Джахан, Ситарии Брагимбековой, Фидан Садик, Фарах Перие и Нигяр Кёчарли за поддержку и вдохновение. При подготовке подкаста были использованы мемуары Гамиды Джаваншир «Мои воспоминания», книга «Мужчина и женщина» Рахмана Бадалова и исследовательские статьи «Мехрибан Визир». Ну что, не будем вас больше томить? В добрый путь! Глава первая. Детство. Читает Гюнель Анаргызе.
Горная дорога уходила ввысь. Казалось, еще немного, и она упрется в самое небо. Два путника продирались сквозь осенний туман, временами словно увязая в нем, и задирали головы, выискивая в небе проблески солнца. Внезапно они услышали быстрый стук копыт, отдавшийся эхом в горах. На минуту они замерли, наблюдая, как наездница, а мимо них пронеслась женщина, вскинула вверх руку с револьвером и почти не целясь выстрелила. Большая черная птица рухнула вниз. То был орел. «О Аллах!» – запричитал тот, что был постарше. «Не иначе, как грядет конец света. Где же такое видано? Носится на коне, как угорелая, в срамном виде, с непокрытой головой, в одежде нечестивцев, да еще и стреляет. Это же Гамида ага, дочь безумного Ахмедбека», – объяснил путник помоложе. «Он офицер царской гвардии, жил в России. Да, видимо, отнял Аллах у него разум. Вернулся в Кяхризли с беспутными книгами, писателем заделался. Разругался со всеми родственниками. Неровни мне, говорит, разбойники с большой дороги». Гамида соскочила с коня, подняла добычу, осмотрела. Отец будет доволен. Все эти годы он закалял ее как мог. Дал европейское образование, научил отстреливаться от ночных набегов Гочу, ездить верхом. И Гамида выросла бесстрашной, научилась давать отпор всем и каждому. «Если девочку правильно воспитать, она ни в чем не уступит мальчику. Моя дочь при необходимости должна с честью заменить мужчин», — заявил он однажды и под корень отрезал густые косы пятилетней крошки. Последовал жуткий скандал с женой, после чего Ахмедбек отдал девочку на воспитание в русскую семью. Но самое страшное было впереди. Однажды, ослушавшись запрета Ахмедбека, его супруга отправилась на поминки, вырастившей ее тетушки. В тот же день мужчина, враждовавший с родственниками, выставил жену вон и наказал никогда не возвращаться. С тех пор детям было запрещено с ней видеться. Так и жили они недалеко друг от друга, но в разлуке. Брат Гамиды нарушил клятву и втайне виделся с матерью. но детские переживания наложат на его психику роковой отпечаток. Через несколько лет после горячего спора с отцом он бросится под поезд. Нарушала ли отцовский запрет Гамида, встречаясь тайком с матерью, история умалчивает. Нам известно лишь то, что она прежде всего была дочерью своего отца, его опорой и единственной надеждой.
Глава вторая. Даватаров. Читает Гама Меликова.
После долгого пути Ибрагим прибыл в Кягризли в смешанных чувствах. Ему не терпелось увидеть ту, ради которой он затеял это путешествие. Но Ибрагим Даватаров, отпрыск аристократической семьи, бравый офицер царской армии, награжденный за участие в боях, робел при одной мысли о юной карабахской красавице Гамиде и ее эпатажном отце. Россказни о сумасбродстве Урус Ахмеда вызывали у него тревогу. Ватага мальчишек, толкая друг друга в бок и весело улюлюкая, довела его до самого родового имения Джаванширов. Едва на крыльце показался грозный Урус Ахмед, ребятишки испуганно вспорхнули, словно стайка воробьев, и разбежались кто куда. Перед Ахмедбеком Джаванширом предстал статный офицер с военной выправкой, в орденах с мечами и бантами. Человек из той прежней жизни Ахмедбека, говоривший по-русски и способный составить достойную пару его дочери. 22 года разницы в возрасте не смущали Ахмеда. Ему претила мысль, что его Гамида достанется кому-нибудь из необразованных местных разбойников. То ли дело Даватаров, человека из другого, хорошо знакомого ему мира. Гамида росла в уединении, и все, что она знала о любви, было вычитано из романов. Она помнила завет отца и знала, что будет верна ему до конца. Но ее воспитали не как бесправную куклу для развлечения мужа. У Гамиды была мечта. И когда этот любезный, обходительный мужчина поинтересовался, о чем же она мечтает, она незамедлительно ответила – учиться. Ибрагим Беку, наверное, было бы легче дать отпор сотне солдат вражеской армии, нежели отказать в чем-то прекрасной 16-летней Гамиде. Он пообещал дать ей образование, если они поженятся. В 1889 году Гамида после томительного года ожидания вновь встретилась с Ибрагимом. На этот раз, чтобы сочетаться с ним узами брака. Потянулась череда бесконечных переездов. Тифлис, Брест-Литовск, Карс, родились Мина и Музафар. 10 лет прошло в путешествиях из одной крепости в другую. Изучение иностранных языков, истории, литературы, гомеопатии, занятиях музыкой. Они жили душа в душу, но счастье оборвалось в одночасье. Даватаров, бывший на тот момент полковником, внезапно умирает. И вот Гамида с двумя малолетними детьми на руках, скрипя сердце, возвращается на вотчину отца в Кягризли.
Глава третья. Мужчина с браунингом. Читает Иля Мамедова.
Выше среднего роста, накрахмаленный воротничок и манжеты, суконный длиннополый сюртук, мрачное лицо, будто придавленное тяжелым горем. Вряд ли Джалил Мамедкулизаде производил благостное впечатление. За его плечами было два брака, двое детей, один сатирический журнал «Мулла Насреддин» и бесконечные гонения со стороны властей и духовенства. Гамида много слышала о нем от своей подруги Софьи Шахтахтинской и надеялась его помощью напечатать рукописи своего отца Ахмедбека. Их первая встреча случилась в Тифлисе в пятницу, 13 октября 1905 года. Он был сдержан, серьезен и даже немного печален. Именно таким он запомнился ей. Они говорили о революции, армяно-азербайджанском столкновении, отсталости азербайджанского народа, тяжелой судьбе мусульманской женщины. Темы, бередившие сердца образованных людей, делали их единомышленниками. Тогда же речь зашла о мусульманском благотворительном обществе, секретарем которого Джалил был в те годы. Внезапно он спросил Гамиду Ханум: «Почему вы, образованные мусульманки, объединившись, не создадите свое благотворительное общество? одного этого вопроса было достаточно, чтобы женщины подхватили идею и начали ее воплощать. Уже в 1905 году в Тифлисе под руководством Гамиды Джаваншир и ее подруги Софьи Шахтахтинской начало свою деятельность благотворительное общество мусульманских женщин, объединившее образованных мусульманок из знатных семей. Спустя год, в начале декабря 1906 года, Мирза Джалил через письмо Софьи Шахтахтинской передает Гамиде ханам предложение руки писателя. Та вежливо отказывается, ссылаясь на завет отца продолжить его дело и вести хозяйство. Тиф и голод, нагрянувший после нашествия саранчи в 1907 году, стали для нее суровым испытанием. Но волею судьбы именно откомандированного по этому случаю в Карабахский район известного грузинского доктора Тапуридзе Гамида услышит о создателе журнала «Мулла Насреддин» суждение, которое спустя годы запишет в своих мемуарах. Это замечательный журнал. Тот, кто его издает, обладает редким даром. Такие гениальные люди с сатирическим умом рождаются раз в тысячелетие. Счастлив тот народ, которому он принадлежит. Возможно, именно эти слова склонили железную леди Карабаха, ханым ага из знатного рода Джаванширов, ответить согласием еретику, плебею и великому просветителю Джалилу Мамиткулизаде. Весть о мезальянсе привела в бешенство местных беков, сговорившихся устроить кошачий концерт молодоженам на Ахдамском базаре и под шумок расправиться с Джалилом. Но бравый Ибешбек, двоюродный брат Гамиды, собрал отряд из почти 20 вооруженных родственников, чтобы сопроводить новобрачных до Ахдама и помешать бекам исполнить задуманное. Впрочем, Мирза приводил в бешенство не только беков. С каждым годом желающих отправить писателя к праотцам только прибавлялось. В 1908 году Мирза Джалил был торжественно проклят и предан анафеме, а тот, кто убил бы его, объявлялся безгрешным. Ответка не заставила себя ждать. В пятом номере «Муллы Насреддина» вышла карикатура на бакинского муллу Магомеда Мина, брезгливо держащего нечистый журнал кончиками пальцев, чтобы не оскверниться, и в слезах призывающего народом к мщению. Трое гочу дали клятву ничего не есть и не пить, пока не убьют Джалила. Но поклонники писателя послали в Тифлис гончего, чтобы предупредить его об опасности. Вот тогда у Мирзы, кроме пера, появилось и другое оружие. Браунинг, номер 371-966.
Глава 4. Первая женщина на Бакинском съезде. Читает Нигяр Арпадараи.
Дорога в Баку сильно утомила Гамиду. Как назло, из-за наплыва гостей мест в гостиницах не было, и Кербалаи Джафари, сопровождавший Гамиду в путешествии, отправился на поиски ночлега. Поиски не увенчались успехом, пока о приезде Гамиды не узнал губернатор, любезно предоставивший ей покои губернаторской усадьбе на Караульной улице. Наконец, оставшись одна, Гамида вытащила из сумки сложенный в четверо листок бумаги, на котором мелким убористым почерком была записана ее речь. Текст выступления Гамида набросала в тот же самый день, когда в Кяхризли пришла телеграмма с приглашением на Бакинский съезд. Ей было о чем рассказать. То был 1907 год. Эпидемия тифа, голод, кровавые столкновения между армянами и азербайджанцами. Казалось, горю нет конца. Гамида организовала в Кяхризли выпечку хлеба и собственными руками месила тесто, стучала во все двери, пыталась помирить враждующих соседей. Но одних ее усилий было недостаточно. Съезд показался ей светом в конце туннеля. По инициативе Ахмедбека Агауглу и Гаджи Зейналабдина Тагиева планировалось организовать сбор пожертвований, оказать финансовую помощь голодающим и пострадавшим, а также восстановить мирные отношения азербайджанцев и армян, живущих бок о бок в Карабахе. Собрание было назначено на вечер, но она подготовилась загодя. Надела черное платье с кружевным воротничком, гладко зачесала непослушные волосы, обглядела себя в зеркало, слегка улыбнулась своему отражению, подумав, что отец гордился бы ей, увидев сейчас. Тут зазвонил телефон. Звонили из представительства организаторов съезда. «Гамида ханум, вы, наверное, очень устали с дороги. Будет лучше, если вы присоединитесь к нам завтра, а пока отдыхайте». Гамида сразу сникла и устало опустилась в кресло. По лицу пробежала тень. Сердце чувствовало подвох и не обмануло. Тем временем на собрании Бакинского съезда бушевали нешуточные страсти. Гаджи Зейналабдин Тагиев, Ахмедбек Агаев и другие инициаторы приезда Гамида Джаваншир отбивались от яростных атак беков и духовных лиц. «Женщина на съезде! Неслыханная дерзость! Ноги нашей здесь не будет, если она сюда войдет! Это противоречит религии и обычаям!» Гаджи Зейналабдин Тагиев и Ахмедбек Агаев оказались в безвыходном положении. Они не посмели объяснить этим господам, что их действия и заявления абсурдны. Все, что они могли сделать, это предупредить Гамиду Ханым, чтобы она не приходила на конференцию. Ситуация была очень щекотливой. Проблемы в Карабахе требовали разрешения, а солидарность и финансовая поддержка Гамида Ханым были очень важны. Чтобы выйти из ситуации, организаторы решили на следующий день провести со мной отдельную встречу. Такое приглашение меня ужасно задело. Больше всего меня злила трусость. По вашему приглашению я встаю и проезжаю в Баку, чтобы рассказать о чаяниях карабахцев. А вы фактически оставляете меня стоять у дверей, потому что я женщина, вспоминала Гамида. Хозяин дома Азатбек Вазиров организовал званый обед и пригласил Гамиду Ханым за один стол с мужчинами, что тоже было не принято. Они буквально умоляли Гамиду Ханым занять место за столом. Но разве эта женщина была из тех, кто идет на компромиссы? Достойная представительница рода Джаванширов прекрасно знала, что такое чувство собственного достоинства. «Господа, одно из двух. Либо я не заслуживаю сидеть с вами за одним столом, либо не хочу снисходить до этого. В любом случае, я не хочу здесь есть. Вот почему я иду к хозяйке дома». Львица показала когти и решительно направилась в женское крыло здания. Так закончилось их сотрудничество. Даже не начавшись, поскольку консервативная фракция, не признавшая прав женщин и женского представительства, не позволила Гамиде Джаваншир выступить на Бакинском съезде. Но ее приглашение на съезд в качестве представителя Карабаха и приезд с докладом стали вызовом общественным устоям того времени и историческим прецедентом.
Глава 5. Дервиш и Амазонка. Читает Анна Ибрагимбекова.
Я не рожден для семейной жизни. По своей сути я дервиш. Характер у меня тяжелый. Сам я нервный. Понимаю, что жить со мной трудно. Не умею воспитывать детей. Ты сделала меня семейным человеком, сознавался Джалил в письме Гамиде. Четверть века длился их брак и бесконечная переписка, ставшая бесценным свидетельством не только их отношений, но и навсегда ушедшей эпохи, связавший их обоих крепче брачных уз. Судя по мемуарам Гамиды, большую часть супружеской жизни они прожили в разных городах и в разных домах. Но даже в самые трудные минуты она, понимая масштаб Джалила, помнила прозорливый совет друга семьи, доктора Керимбека Мехмандарова. «Будьте осторожны, его надо беречь и много прощать ему». Гамида описывает писателя как весьма дружелюбного и обходительного в быту, когда выспался. Но поскольку работал он обычно до 4 утра, то часто бывал нервным и раздражительным. Кроме того, страдал мигренями, то и дело бегал к рукомойнику, если пожимал руки незнакомым людям. Для толп посетителей, отвлекающих его ненужными и пустыми разговорами, он повесил на двери табличку: «Прошу не подавать руки и не занимать нас долгими разговорами». Джалил не выносил малейшего шума. И когда Гамида подарила ему стенные часы, то на следующий день обнаружила, что он накрыл их полотенцем, остановив маятник. По натуре он был мечтателем. Целый день проводил в раздумьях. Взгляд его был устремлен куда-то вдаль. Он избегал любых приемов, собраний. Везде, где было много людей, ему было не по себе. Окружающим его людям такая его замкнутость, нелюдимость казалась странной. Его поведение раздражало окружающих, поэтому его не любили, считали высокомерным. Несмотря на все это, Джалил души не чаял в детях, а своего общего с Гамидой сына Мидхата любил до неистовства. Сам пеленал и купал его. В период бегства в Иран, где приходилось еле сводить концы с концами, и у детей не было зимней обуви, Писатель, утешая сына нежными словами, растирал ему продрогшие ручки и ножки. Как-то раз, уже будучи в Баку, в той самой квартире, которая теперь сделалась домом-музеем, в один из морозных декабрьских дней, когда дул сильный хазри, Джалил вытащил из шкафа свои черновики и, несмотря на протесты Гамиды Ханым, затопил своими рукописями печь. Иногда, чтобы согреть детей, рукописи все же горят. Тем не менее, однажды он чуть не нанес Мидхату смертельную травму. Мидхат, учась в школе, увлекся радиотехникой и самостоятельно собрал радиоприемник. Он забросил учебу и стал получать неудовлетворительные отметки. Когда Джалил узнал о том, что его сына могут не перевести в следующий класс, то пришел в ярость. Взяв в руки кирпич, он грозился разбить радио. Мидхат побледнел и только повторял трясущимися губами: «Бей, давай, бей!» Гамида вовремя вмешалась, увела мужа. Потом постаралась успокоить Мидхата. Казалось, в таком состоянии он может наложить на себя руки. Впоследствии Мидхата перевели в школу с электротехническим уклоном. Здесь он оказался одним из лучших учеников. А директор школы Попов на всех собраниях прочил мальчику блестящее будущее. Мирза Джалил был вне себя от радости. В своих мемуарах Гамида с большой нежностью отзывается о Джалиле, отце своих детей. Однако о Джалиле мужа она с присущей восточной женщине тактичностью многое умалчивает. Из слов ее внучки Мины до нас дошла характерная история. Однажды, будучи в Кяхризли, Гамиде доложили, что Мирза Джалил приударил за служанкой в доме. Она позвала его к себе в кабинет, положила перед собой пистолет и предупредила, что если подобное повторится здесь, в ее имении, она его пристрелит. И пусть последним аккордом в истории этого непростого супружества станет эпизод размолвки этих двух равновеликих личностей, понимающих масштаб друг друга. По одному семейному делу Гамида сделала замечание Джалилу. Болезненно самолюбивый Джалил сильно обиделся, а Ханым Ага из рода Дживанширов, считая себя правой, не думала извиняться. Мирза Джалил объявил, что уезжает, и размолвка между супругами растянулась на целых полгода. Тем временем пьеса писателя «Мертвецы» имела необычайный успех, триумфально пройдя на театральных подмостках многих городов от Баку, Ашхабада до Владикавказа. В середине августа Мирза Джалил вернулся в Шушу. При встрече Гамида сказала ему: «Очень рада, что ты так прославился». Он ответил: «Я хотел быть достойным тебя».
Глава 6. Первая школа для мальчиков и девочек. Читает Арзу Джаид.
Первая школа для мальчиков и девочек. Гамида давно лелеяла одну мечту. Мечту, бывшую заветом ее отца Ахмедбека Джаваншира. Мечту, почти крамольную по степени своей прогрессивности. То была мечта открыть совместную школу для мальчиков и девочек на своей вотчине в селе Кяхризли. И Гамида не стала откладывать исполнение этой мечты в долгий ящик. Сначала было отстроено здание, где могла бы разместиться школа. Мирза Джалил, всегда горячо поддерживавший любое начинание Гамиды, засучив рукава с помощью мастера Григора, принялся за изготовление 20 письменных столов и классной доски. Завершив работу, они взялись за их покраску. Тем временем Гамида Ханум закупила учебники, тетради и все школьные принадлежности. Она знала о достатке сельчан и нуждающихся учеников, снабдила деньгами для покупки одежды и обуви. Когда все было готово, Гамида решила созвать общее собрание сельской общины. Это был час икс, поскольку предугадать реакцию крестьян на призыв посылать своих дочерей и сыновей в общую школу было невозможно. Но почитание госпожи, ее авторитет перевесили все колебания, и сельчане согласились отправить своих девочек на учебу. Однако для многих семей старшие девочки были незаменимыми домработницами, которые нянчили младших детей, пока родители работали в поле. Они не могли позволить себе такую роскошь посылать их на учебу. В итоге получилось собрать около 30 мальчиков и 10 девочек. Поначалу в школе преподавал сам Мирза Джалил и Мина, дочь Гамиды ханум. Но Мина должна была уехать на курсы в Тифлис, и Гамида выписывает из Тбилиси в Кяхрезли учителя русского языка по имени Хмаладзе. Он получает ежемесячную зарплату и полный пансион. Азербайджанский язык преподавал местный житель Мирза Шафи Ахундов. В последующие годы был приглашен выпускник Гарийской гимназии Салман Бек Алибеков, тайный большевик, работавший подпольно. Школа Кяхрезли просуществовала с 1909 по 1918 год. За эти годы сотни мальчиков и девочек из села Кяхрезли получили начальное образование в этой школе, научились читать, писать и считать. Выпускники этого училища впоследствии пошли учиться в различные профессиональные училища и техникумы. Гамида ханум уделяла особое внимание продолжению образования этих учеников, поддерживала малоимущих, помогала им поселиться в Баку и Тбилиси. Таким образом, Гамида Джаваншир совершила невероятный подвиг просветительства, основав первую в Карабахе школу, где мальчики и девочки учились вместе. И, к великому сожалению, сегодня школа села Кяхрезли не носит имени Гамиды Джаваншир.
Глава 7. Сердца холодные, как лед. На что тебе, Аллах? Читает Лейли Салаева.
Гамида ханум сыграла значительную роль в жизни еще одного видного азербайджанского литератора Мирза Алекпер Сабира. В 1910 году поэт слег с тяжелой болезнью, оставшись без поддержки и помощи. Мирза Джалил посылает ему письмо с просьбой приехать лечиться к ним в Тифлис. Сабир приехал и оставался в доме 2 месяца, в течение которых, как пишет Гамида ханум в своих воспоминаниях, мы все наперебой ухаживали за ним. В письме к своему другу, поэту Аббасу Сихату, написанному в 1911 году, Сабир делится: «Очень доволен большим вниманием к себе многоуважаемых Мирза Джалила и Гамида ханум. Не можешь себе представить, какой заботой окружили они меня. Все мои расходы они взяли на себя и ни за что не разрешали лечь в больницу либо жить в гостинице. Они приютили меня у себя в доме и трогательно ухаживали за мной. Не нахожу слов, чтобы выразить им свою благодарность». После возвращения из Тифлиса в Шамаху поэт часто рассказывал кругу своих друзей о заботливом отношении к нему Гамиды ханум, который посвятил сочиненный экспромтом двустишие, смысл которого сводился к следующему: «Если смерть не обрушится на меня раньше времени, я отплачу Гамиде ханум за ее доброту». Для Сабира в доме были созданы стационарные условия. Созвали консилиум врачей, обнаруживших у поэта желчекаменную болезнь. Доктора видели единственный выход в операции, но поэт категорически отказывается. «Я не тот кошелек, который можно открывать и закрывать, когда хочется», — шутил он по этому поводу. Он вообще часто шутил, как вспоминает Гамида ханум. Сабир был пресимпатичный, милый человек. Беседой ему все увлекались. Он большей частью говорил стихами и вообще говорил остроумно. Даже в самых сложных ситуациях он шутил и шутил обо всем, что видел. Он был чрезвычайно остроумен. Сабир уехал, прожив у них 2 месяца, не согласившись на операцию. Он не верил докторам и боялся хирургического вмешательства. Позже, уже после смерти поэта, благородство Гамиды ханум отметил в своей статье в газете «Меалумат» сам Узейрбек Гаджибейли. Пусть напишут в истории литературы, что при жизни Сабира не нашлось ни одного мужчины, который по-настоящему заботился бы о нем. Зато нашлась женщина, которая ради восстановления его подорванного здоровья не щадила себя и ничего не жалела.
Глава 8. «Вопреки двуногой саранче», читает Суат Гараева.
Издавна в Карабахе землевладельцев называли ханым-ага, бейм-ага или просто добавляли слово «ага» к имени человека. например, Ковхарага Агабеймага. У землевладельцев были большие угодья, возможно, еще со времен доисламского права собственности. Однако Гамида – первая карабахская женщина, которая не только управляла своим имуществом, но и начала арендовать землю у соседних землевладельцев. Это было неслыханным делом, поэтому поначалу ей чинили множество препятствий. Гамида ханам пишет. «В первые годы мне не сдавали землю. Беки не могли сами сажать и собирать урожай, но они не любили сдавать землю женщинам. Но со временем это может измениться. Беки подучивали и подстрекали моих родственников, соседей беков, устраивать мне всякие каверзы. Когда мы посадили перед домом виноградный сад из тегеранских лоз, я с Джалилом радовалась и любовалась им, надеясь через год-два получить редкий виноград. В одну прекрасную ночь мои соседи беки сняли изгородь, напустили скотину и потравили весь мой молодой виноградник. Вообще, мои соседи периодически потравляли все, что мы сеяли и растили. Никакие изгороди, никакие сторожа не могли препятствовать этой двуногой саранче. Землемер Агамало Оглу межевал имение соседних помещиков и 2 месяца жил у Гамиды Джаваншир. Видя, сколько неприятностей ей чинят злопыхатели, он советовал Гамиде продать все и переселиться в город. Но Гамида была не из тех, кто сдается. Спустя годы соседние землевладельцы все-таки сдали в аренду свою необрабатываемую землю Гамиде. Так, впервые в Карабахе мужчина сдал свою землю в аренду женщине для ведения сельского хозяйства. И Гамида Джаваншир вошла в историю нашей страны как первая женщина-собственник.
Глава 9. Тбилисский реванш. Читает Зейнаб Джахан.
«Гамида ханым, Гамида ханым!» Служанка, запыхавшись, забежала в дом вслед за госпожой, размахивая почтовым конвертом в руке. Гамида с детьми только вернулась Шушу из Тушсу, тогда Лысогорска, целебный воздух и вода которого буквально вернули ее и новорожденного сына с того света. Был жаркий августовский вечер. Гамида сильно притомилась с дороги, на конверт с тифлисской печатью ее заинтриговал. «Давно прислали? Ну-ка посвети». Официальная бумага из Тифлиса с анкетой по теме хлопководства была приглашением на 13-й съезд хлопкоробов Кавказа и шансом Гамиды на долгожданный реванш после обидной истории на Бакинском съезде. К тому времени слава о большом опыте и знаниях Гамиды в области земледелия уже перешагнула за пределы Карабаха. Любовь к сельскому хозяйству передалась Гамиде от отца, прожившего в России 13 лет. Вернувшись в родное село Кяхризли, он привез с собой книги по агрокультуре, изучил их от корки до корки и начал налаживать быт сельчан. Ахметбек буквально помешался на идее строительства канала, который мог бы оросить засушливые земли, и хотел, чтобы им воспользовались местные. Ему чинили препятствия, а он устраивал скандалы и даже доходил до оскорблений начальству, заработав славу склочника и прозвище Дали Ахмед – «Безумный Ахмед». После смерти отца Гамида продолжила его дело. В Карабахе были прекрасные условия для развития хлопководства. У нее была своя практика посадки, сбора урожая и орошения. Она знала о земле все и даже больше. Поэтому Гамида, не мешкая, заполнила анкету и, не откладывая в долгий ящик, подготовила подробнейший доклад о путях улучшения хлопководства в местных условиях. Она ждала лишь приезда Мирза Джалила, чтобы посоветоваться с ним. «Какой доклад? Что за доклад может написать женщина?» Не то в шутку, не то всерьез проворчал Джалил и уткнулся в газету. Гамида, не подав виду, что эти слова задели ее, молча удалилась к себе. Спустя некоторое время, будучи в хорошем настроении, Мирза Джалил взялся, наконец, отредактировать текст, сократив некоторые места. Уж слишком обширным он ему показался. Гамида переписала доклад и к назначенному времени отправилась в Тифлис. «Гамида ханым, окажите нам честь, прочитав доклад на общем собрании съезда», обратился к Гамиде председатель съезда Ватаци. Во время перерыва к ней подошел один из молодых беков. «Неужели вы решитесь сами прочитать доклад?» Им даже представить было невозможно, что женщина, мусульманка, может подняться на кафедру и выступить. В большом зале артистического общества собрался весь помещичий и чиновный мир, всего 500 человек. «Имя докладчика – Гамида ханым Джаваншир. Прошу на сцену!» И она поднялась на трибуну. Сотни устремленных на нее мужских глаз не смутили железную леди Карабаха. Спокойным, твердым голосом она прочитала доклад. Всего на мгновение зависла тишина, разразившаяся громкими овациями. Это впервые руку плескали женщине-мусульманке из Карабаха, уверенно выступившей со сцены. Мирза Джалил, узнав о триумфальном выступлении жены из газет, написал Гамиде, что она молодец, и ему не стоило сокращать доклад. Реванш состоялся.
Глава 10. Первый учитель азербайджанского языка. Читает Ситара Ибрагимбейли.
В комнате ожидания сидели две женщины. Хотя они хранили молчание, по их встревоженным лицам можно было догадаться, что они чем-то крайне озабочены. Послышались шаги. Женщины поднялись навстречу появившемуся мужчине. Но он сделал знак только одной из них пройти следом за ним. Та оглянулась на подругу, кивнула ей и заспешила за провожатым. Происходило это обычным осенним днем. Необычным было лишь то, что женщины явились приемному самого шейху-ль-Ислама. Только вот Софью Шахтахтенскую к нему не пропустили. А Гамида Джаманшир, принадлежавшая к высшему сословию аристократии, была допущена в святая святых, да еще и с непокрытой головой. Что же привело сюда железную леди? Российская империя создала собственную систему образования на оккупированном Кавказе. Если раньше для желающих грызть гранит науки была лишь одна дорога – духовную школу, то с введением новых порядков появились светские учебные учреждения. Дочь, принадлежавшая к высшей знати Карабаха Гамида ханум и офицера Ибрагима Даваттарова, Мина, обучалась в одном из самых престижных дворянских заведений – Институте кавказских благородных девиц в Тбилиси. Ей была уготована нелегкая судьба, но на тот момент это была беззаботная, красивая девушка, которая изучала естественные гуманитарные науки, искусство, музыку, танцы и готовилась к светской жизни. Навещая свое чадо в институте, Гамида ханум столкнулась с очень странным явлением. Дети армянской и грузинской знати, представители других национальностей, имели штатных и финансируемых государством учителей родного языка. Правительство России не предоставило преподавателя родного языка лишь азербайджанкам. Такой несправедливости она допустить не могла. Сама Гамида ханум получила начальное образование дома. Брала уроки у своего отца, русских и французских гувернанток, училась в школе-интернате, открытой в Ахдаме русским педагогом Гавриловой. Она расширила здесь свои знания и кругозор, читая книги по медицине и позже, уже будучи замужем, живя в Брестской и Карской крепостях, брала уроки по различным предметам у частных учителей. Но воспитанная в духе русской культуры, она никогда не забывала о своих корнях. Возмущенная подобной дискриминацией до глубины души, Гамида Джаваншир отправляется на встречу с руководительницей института, чтобы обсудить проблему. Та сослалась на то, что у нее нет средств на оплату учителя тюркского языка, и тогда Гамида ханум пообещала сама выплачивать жалование. Она взяла на себя ремонт 8 классов здания института и другие работы. Дело сдвинулось с мертвой точки. Директриса порекомендовала госпоже Гамиде обратиться за разрешением к шейху-ль-Исламу Кавказа. Стоит ли говорить о том, что приход женщины на прием главного духовного лица региона был неслыханной дерзостью? Но условности никогда не останавливали Гамиду ханум. Она всегда прекрасно знала, чего хотела, и уверенно шла к цели. Так произошло и на этот раз. Конечно, ее харизма, напористость и, самое главное, принадлежность к высшей аристократии Карабаха сыграли решающую роль. Шейх дал согласие. После этого Гамида ханум обратилась в учебное заведение Тбилиси, преодолела все бюрократические препоны, использовала свои личные связи и авторитет и смогла таки выбить разрешение для назначения учителя азербайджанского языка. На протяжении 10 лет, вплоть до закрытия института из-за большевистской революции, она платила преподавателю 30 манат в месяц из собственного кармана. Так впервые в российской системе образования и Институте кавказских благородных девиц азербайджанские девушки получили возможность обучаться родному языку и культуре.
Глава 11. Ткацкая артель. Читает Фидан Садик.
Еще с царских времен в Шуше существовала небольшая показательная ткацкая мастерская, где изготовлялись шерстяные и бумажные материи. Однажды, осматривая мастерскую, Гамиде пришла в голову идея, почему бы не закупить несколько таких станков, чтобы обеспечить девушек и женщин Шуши работой. Мирза Джалил одобрил ее мысль, а инструктор Васильев пообещал руководить мастерской. Для начала Гамида ханум заказала 4 такие машины по 360 рублей каждая и привезла их из Тифлиса в Шушу. Когда они заработали, она заказала еще 8. Вместе с железными запчастями все это стоило около 24 тысяч рублей. Огромная сумма для того времени.
Она договорилась о разрешении разместить станки в старой мечети на базаре. Мирза Джалил закупал у сельчан шерсть, а Гамида ханым раздавала в Шуше эту шерсть бедным азербайджанским и армянским женщинам, чтобы они пряли. Платила она им мукой, чему женщины были бесконечно рады, потому что могли работать и зарабатывать. Инструктор Васильев обучал ткачих работать на этих ткацких станках. Дела двигались медленно, но постепенно качество получаемой материи улучшалось. В 1919 году военный министр Азербайджанской республики Самет Бек Мехмандаров приехал в Шушу и ознакомился с ткацкой артелью, основанной Гамидой ханым. Удовлетворенный созданием рабочих мест и работой женщин, министр выразил глубокую благодарность Гамиде и пообещал заказать для этой швейной артели одежду для армии. К сожалению, обещание он сдержать не смог из-за наступления большевиков, которое вынуждает Гамиду и Джалила бросить все и бежать в Южный Азербайджан. Только в 1923 году Гамиде удалось возродить ткачество. Несмотря на то, что Мирза Джалил просил в письмах бросить все и приехать к нему в Баку, Гамиде было жаль оставлять девушек, горевших желанием, научиться ткать в надежде стать мастерицами и хорошо зарабатывать. Когда-то Гамида вычитала из газет, что крестьяне в Нидерландах, Бельгии и других странах разбогатели главным образом благодаря таким станкам. А ведь наши женщины были настоящими мастерицами ткать чадры, ковры, паласы и прочее. В 1924 году Мирджафар Багиров, тогдашний министр внутренних дел Азербайджанской Советской Республики, а в последующие годы глава государства, приехал в Карабах в связи со своей службой. Гамида ханым пишет: «Мирджафар Багиров тоже пришел встретить меня. Он посетил и нашу артель. Багирову наша работа очень понравилась. Обещал помочь нам». Конечно, экономический террор, начавшийся в последующие годы по всему СССР, в том числе и в Азербайджане, уничтожение предпринимателей, преследование аристократии, снова ставит крест на самоотверженном труде Гамиды. Основы женского предпринимательства, стоящие на повестке дня современного мира, были заложены Гамидой Джаваншир в Карабахе 100 лет назад. Но, к сожалению, инициатива, новаторство и мечты Гамиды ханым о процветании крестьянства потонули в кровавом потоке исторических событий того времени.
Глава 12. В городе, где нет болезни. Читает Фарах Перие.
В конце мая 1920 года в народе поползли слухи, будто в Гяндже вспыхнуло восстание. Говорили, что большевики оставляют Баку и Гянджу, сметая все на пути. Гамида с Джалилом пытались унять панику среди сельчан. Уговаривали и убеждали не оставлять свои дома, но все было бесполезно. Им не оставалось ничего другого, как присоединиться к беженцам. У Мирза Алекпера, брата Мирза Джалила, были хорошие связи в Иране. Он предложил временно перебраться туда, пока ситуация не прояснится. С тяжелым сердцем Гамида покидала отчий дом, оставив имущество и библиотеку Ахмедбека на попечение старого садовника, единственного, кто отказался покинуть село. После долгих мытарств они наконец добрались до Табриза. Название «Табриз» означает «болезни нет», поскольку по преданию его основала жена Гаруна аль-Рашида, Зубейда ханым, в местности, где не бывает лихорадки. Гамида передает слова русского консула о Табризе. Говорят, Табриз имеет особого бога или святого, который защищает его от всяких нововведений. Его традиционные обычаи и порядки уничтожить невозможно. Многие попытались изменить кое-что, но за это поплатились жизнью. Однако с появлением Молла Насреддина в городе все-таки что-то изменилось. Джалила Мамедкулизаде здесь знали и почитали. Простой люд верил, будто Молла Насреддин – необыкновенный человек. Живет на небе, где и пишет свой журнал. Ежедневно перед их домом выстраивалась очередь из желающих увидеть писателя вживую. Но он уставал от людей. А в месяц Махарам и вовсе не выходил на улицу, занавешивая окна, чтобы дети не видели самобичеваний фанатиков. Он ни в какую не соглашался на выход журнала на фарси, а разрешение на печать журнала на тюркском ему не давали. Суровой зимой Гамиде ханым пришлось продать золотой пояс, память о матери, чтобы обогреть комнаты детей и прокормиться. Наконец, в феврале 1921 года вышел первый тебризский номер «Моллы Насреддина». 600 экземпляров раскупили в первый же день, однако по жалобе некой важной персоны нагрянули жандармы арестовать тираж. Джалила не было дома, и Гамида загородила собой путь полицейским. «Мы, беженцы, продали последние вещи, издаем журнал, который просвещает, развивает ваш народ. Вот, под боком у вас маленький армянский народ. Даже у них в Тебризе выходят 4 газеты, а у вас нет ни одной азербайджанской газеты. Погодите, рано или поздно попадете в когти иностранцев, будете их рабами. Даже русское правительство в своей стране позволяло нам писать, развивать народ в продолжении 15 лет, а здесь с первого номера журнал задерживают. Идите, передайте вашему губернатору все то, что я сказала. Я не дам вам журнала». Гамида все же вынесла полицейским 4 номера журнала, а остальной тираж в 400 экземпляров сумела спрятать. Всего в Тебризе увидела свет 8 номеров «Моллы Насреддина». 17 мая 1921 года вышел 8-й, последний номер журнала. Каждый выпуск вызывал огромный общественный резонанс, бурю обсуждений и нервные припадки властей. После заметки о публичных домах в центре Тебриза, коих насчитывалось аж целых 4, 600 девиц легкого поведения выпроводили из города, что сделало Джалила кумиром благодарных тебризских жен и матерей. Ошеломленный успех имела и пьеса «Джалила мертвецы». Гамида с Манавар тоже собрались на премьеру, но оказалось, что еще ни одна женская нога не переступала порог Тебризского театра. Весной 1921 года из Баку пришла весть, что Джалил выбран комиссаром просвещения. И через какое-то время семья Мирза Джалила и Гамида ханум на специальном поезде отправилась домой. Около 400 человек собралось попрощаться с Моллой Насреддином в день отъезда. Дни изгнания закончились.
Глава 13. «Самка льва тоже лев». Читает Нигяр Кочарли.
Мемуары Гамиды Джаваншир, мои воспоминания, написанные на русском языке, уникальный культурный факт, бесценный источник для изучения того периода и свидетельства о жизни ряда известных людей. Это летопись жизни, которая велась в течение почти 50 лет. В этих рукописях Гамида ханум рассказала о своем отце Ахмедбеке Джаваншире, своем муже Джалиле Мамедкулузаде, выдающихся современниках и о своей жизни, повседневных общественных событиях, об услышанных ею происшествиях, мифических историях, рассказанных ее отцом. Изучая рукописи моих воспоминаний, становится ясно, что советская цензура нещадно прошлась по ним. Некоторые страницы были оторваны, и тексты утеряны безвозвратно. В частности, записи республиканского периода разрезаны пополам, страницы разорваны. Есть пробелы и в текстах советской эпохи. Тем не менее, Гамида Джаваншир, обладавшая высокой архивной культурой, единственная азербайджанская женщина, оставившая нашей культурной истории богатое наследие. Среди этих рукописей есть ценные письма, интересные документы, анекдоты, клевета, баяты, чеки и даже контракты с домашними работниками. Библиотеку и архив отца Гамида Джаваншир неоднократно грабили. Первое разграбление произошло при жизни Ахмедбека. Друг Ахмедбека, некий офицер по имени Попов, попросил ключи от библиотеки Ахмедбека в Ханкенде. Ахмедбек простодушно доверил ключи, и Попов вероломно выкрал русскую библиотеку со своими шкафчиками. Долго Ахмедбек обращался по многим инстанциям, но вернуть свою ценную библиотеку ему не удалось. Очередной грабеж произошел во время обыска в связи с проверкой журнала «Молла Насреддин». Очень важные документы и книги были конфискованы жандармерией и не возвращены. Но самое страшное произошло в 1920 году. Это несравненное сокровище, весь архив и библиотека, собранная Ахмедбеком Джаванширом, Мирзой Джалилом и Гамидой ханом, была перевезена большевиками в Ханкенди на двух воловьих телегах и пропала без вести. В этой библиотеке хранились ценные рукописи Ахмедбека, книги в дорогих переплетах, рукопись, написанная его дядей Наджаф Кулубеком Джаванширом об истории Карабаха, и даже Баяз, дневник такого исторического героя, как Мухаммед Бек Джаваншир. Из заметок Гамиды видно, что она верила в сохранность этой библиотеки архива и всю жизнь была в поиске. Таким образом, даже если страницы порваны, а некоторые и вовсе уничтожены, Гамида Джаваншир оставила нам настоящее сокровище. Как сказал ее отец Ахмедбек Джаваншир, «У львов и самец, и самка – львы. Образованная девочка ничем не уступает мальчику. Моя дочь тоже никому не будет уступать. Она никогда не сдастся врагу. Моя дочь будет первой культурной леди Карабаха. Она будет примером для других. Это откроет дорогу будущим поколениям из глуши. Да, это очень сложная задача, но кто-то должен быть первым». Действительно, Гамида ханым стала пионером во многих важных начинаниях. И сегодня мы во многом следуем по пути, впервые проложенному именно ею.
Друзья, благодарю вас за то, что были с нами. Оставляйте свои комментарии, делайте репосты, поддержите нас. Очень скоро мы вернемся к вам с не менее интересными проектами. До встречи!